Глава 22.
Окончательно разобравшись с хитиновыми диверсантами, я с удовольствием навалился на слегка подостывшую кашу. Наворачивая ее за обе щеки, прикусывая ломтик хлеба с тоненько размазанным слоем масла, я обратил внимание, что наша соседка по столу, Зоя Абросимова, практически ничего не ест, а только брезгливо кобырается ложкой в тарелке. Понятно. Девчонка совсем не пуганая, выращенная, можно сказать, в тепличных условиях. В отличие от круглой сиротки Надюшки, которая едва ли не быстрее всех нас управлялась веслом. Вон она, как мечет, аж на за ушами пищит. Молодец, Надюшка, по жизни не пропадет. Зря ты, внучка, такой доброй пищей перебираешь. С набитым ртом прочавкал я, обращаясь к Зое. А ну, завтра в бой. И много ты с пустым брюхом не воюешь?
Да как можете сравнивать, дедушка? Обед и война. Вещи совсем несовместимые.
Ох, уж больно ты категоричная. Пыркнул я, едва не подавившись. Вот когда посидишь недельку на одной водичке-то, а пустое брюхо начнет такие протяжные концерты выдавать, то дай поговорим. Вот послушай лучше, чтобы старый расскажет. Служил я как-то еще в молодости на Дальнем Востоке. Нет, ну не говорит же им, что на Дальнем Востоке дедушка в принудительном порядке вкалывал на лесоповале.
Это в русско-японскую, Гасан Хатабыч.
Неужиданно уточнил Шапкин. Вот ведь деловой. Недаром его дед серьезный командир. И этот малец со временем далеко пойдет. Пущай будет в русско-японскую, не суть. Легко согласился я. Надеюсь, что никто из слушателей не сопоставит дальнейший рассказ с реальными событиями того времени. Так вот, остались мы по ранней весне в тайге, совсем уж без провианту. От голодухи так ослабели, даже зверя добыть не могли, не говоря уже ни о каких военных маневрах. Холодно, голодно, цинга тут же. Зубы запросто, а не фигурально на полку положить можно. И одного лишь Яньку Кима, корейчонка из нашего отряда, никакая хворь, сука, ну никак не берет. Прижали мы его, значит, с ребятами основательно. Колись, где еду заховал гад? Деваться-то ему, стало быть, некуда. Ну и повел он нас в лес, значит, неподалеку совсем, пару сотен метров. Да и ту сотку с трудом ноги поднимали. Подвел он нас к старому сломанному кетру-великану, что гнил в узком овраге уж не один десяток лет. Вот, говорит, тут еда. По-русски-то кореец не слишком балакал, но понять можно было. Где, говорим, еда-то, баклан?
И где?
Не выдержал, явно заинтересовавшись моей байкой Тимоха. Так вот же, оторвал этот сучий выкормыш большой кусок коры, а в мягко подгнившей трухлявой древесине короеды кишмя кишать. Толстые и жирные, что твои баварские колбаски только живые. Зоя судорожно заглотнула, видимо, очень ярко представив эту картинку и пытаясь погасить рвотный рефлекс. Оно и понятно, неженка. Настоящей жизни то во всей ее красе не нюхала то. Да и не только она, весь взвод притих и перестал греметь металлической посудой. Неужели история такая завлекательная?
И что дальше, Гасан Хатабыч?
Выдохнул Шапкин, кадык которого тоже дергался время от времени. «Ну, этого-то хлопца моя правда матка не размажет. Не, шо с ним вечером общественный сортир вычищать?» «А где?» – спрашиваем еще раз. «Не скажешь, вот прямо тут ты порешим за крысятничество. Тайга большая, никто искать не будет. Спишут на раз, словно и не было тебя никогда. Да вот же, вот-то!» Весь пугался малец и прямо из древесного крошева одного короеда выудил. «Его тоже кушать, его тоже мясо!» И в один момент пополам того короеда и перекусил. Только лапки с коричневой башки в руке остались. Его тоже вкусно. Ротный испан сложил девушку пополам и, закрыв рот рукой, Зоя стремглав устремилась к выходу. Проняла, видать, красавицу. А ничего, хорошим уроком будет на будущее. Не стоит хорошей едой перебирать.
И как?
Осторожно, поинтересовался Шапкин. Нормально, пожалуй, плечами. На кедровые орешки похоже. Шкура только плотная. Противная, на первый взгляд, но жить захочешь и не так раскорячишься. В общем, на этих тукороедах мы до продовольственного эшелона и дотянули. Но из тех, кто не побрезговал, остальных закопали. Ну, это еще цветочки. Один мой приятель, что на северах срочную служил, Копельхельм по голодухе трескал. Но про это увольте, это еще заболеете всю столовую, а мне отвечай.
Примечание. Копельхельм – деликатесное блюдо северных народов. Для приготовления оленьего копальхена душит здоровое животное, не повреждая шкуры. После этого труп погружается в болото и присыпается торфом, закидывается ветками и камнями и оставляется на несколько месяцев, а то и лет. По истечению срока труп извлекается и употребляется в пищу. При употреблении копальхена любой человек, если только он не питается им с детства, получает сильнейшее отравление, которое при отсутствии современной медицинской помощи может закончиться летальным исходом от трупного яда.
Несмотря на мои тошнотворные байки, Надюшка все так же методично продолжала работать ложкой. Вот кого одними историями не проймешь. Видать, и поголодать твои невеликие тогоды успела. Вернувшаяся в столовую побледневшая Зоя схватила со стола стакан с крепким чаем и залпом его выпила. «Молодец, внучка!» – похвалил я Надюшку. «Война войной, а обед по расписанию. Понимаешь теперь, красавица, это я уже Зоя?» «Тю, мудростью этого изречения!»
«Ну?» – замялась девушка. «Я постараюсь».
«Мало кто вспомнит, кто сказал эту известную всему миру крылатую фразу».
«И кто же, дедушка?»
– подняла глаза от тарелки Надюшка.
«Товарищ Сталин?»
«О-хо-хо, дела наши скорбные. Постарчески разу вздыхался я. Нисколько не умоляю заслуги товарища Сталина, но изречение сие принадлежит самому натуральному королю Пруссии Фридриху Вильгельму Первому».
«Так это немец, что ли?»
Изумленно ахнула Зоя, прикрыв ладонями рот.
«Да еще и настоящему королю? В своем уме, дедушка, за такие слова можно и...»
Она не договорила, видимо, испугавшись не только самих последствий, но и даже самой мысли о них.
«Действительно, Гасан Хатабыч»,
– подключилась к подружке Нефедова, отодвинув опустевшую миску.
«Зачем нам какого-то фриса слушать? Нам их бить как следует нужно».
«Эх, мало да зелено!» – вновь постарчески забрюжал я. «Умных людей, к примеру, и послушать хоть разок, да на уж намотать совсем не зазорно. А кто он там, немец или король? Вообще дело десятое. А Фридриха вообще называли королем солдат. Так что с военными проблемами он был знаком совсем не понаслышке». После завтрака оставалось совсем немного времени до начала занятий. Я лишь успел скинуть в казарме бритвенные принадлежности, которые не успел занести утром, и вооружился химическим карандашом и тетрадкой, который мне выдался тот же начхож пасечник. Вдруг какую дельную мысль услышу, как и записать будет не грех. Глядишь, где в жизни-то и пригодится. Однако, судя по названию единственного на сегодняшний день предмета, история силового дела, практикой здесь и не пахнет. Но, матчасть, как говорится, нужно изучать со всех сторон. И история здесь абсолютно не повредит. Как говорится, знать истоки предмета – это учиться будущей профессии настоящим образом. Уже через несколько минут все наше отделение расселось за партами в чистеньком учебном классе, расположенном по соседству с казармой. Расселись и по одному мест хватало, так-то нас, будущих силовиков, совсем не густо. Полтора десятка душ на весь взвод, а судя по величине класса, здесь вполне могло разместиться и два, а то и в три раза больше слушателей. Я, по слабости зрения, занял первую парту напротив доски. Пусть и подогнал мне товарищ Снаб мощные окуляры, а прекрасная медичка Аннушка немного поправила ослаблое зрение и подлечила катаракту, видел я до сих пор так себе. Так что первая парта самая оно. Рядом со мной, на соседней парте первого ряда, расположились девчонки. Надюшка Зои, обросим его уже немного отошла от моего леденящего душу примера выживания, но ее смазливая мордашка до сих пор отливала зеленцой. А ведь это была всего лишь красочная байка старого деда. Не приведи Господь, и надеялись испытать эти щекотливые ощущения. Помрет ведь с голодухи, голуба. И сразу за мной расположился Тимофей Шапкин. Прибывается потихоньку паренек к нашей компании. Пацан вроде правильный, не из-за этих оболтусов подпевал Варфоломеева. И если с ним поработать как следует, может, какой-никакой, а толк выйти. Я-то все прекрасно выезжу. Ласт, давно наметан. Ну, а веселая гоп-компания Кольки Варфоломеева расположилась на Камчатке, оккупировав последние парты. Они громко шушукались, отпуская сальные шуточки в адрес девчонок. И меня, естественно, не забывая. Я на это спокойно реагировал, на провокации не велся, не позволяя взять чувствами над собой верх. Хоть я с удовольствием сыпал бы этим молокососом ремня. И так, чтобы сидеть спокойно на задницу-то не смогли. А вот девчонки не выдерживали особо извращенных нападок, особенно Надюшка, которая время от времени оборачивалась и грозила малолетним ушлепком, маленьким крепким кулачком. Но вот, наконец, в класс зашел преподаватель, сухонький, невысокий старичок в больших круглых очках с мощными диоптрами, отчего его глаза, сильно вылеченные линзами, казалось, расплылись на пол лица. Прическа моего коллеги по возрасту пребывала в полнейшем беспорядке, словно он совсем не заботился о своих седых жиденьких волосенках. Мятый кургузенький костюм тройка неопрятно топорщился на его костлявой фигуре, придавая старичку слегка нелепый вид, этакого профессора кислых щей, немного не от мира сего.
«Взвод, встать!»
При появлении препода зычно скомандовал Шапкин, произведенный в дежурного несколько минут назад старшим наставником Болдырем. Шумом и грохотом отодвигаемых стульев взвод поднялся, приветствуя учителя.
«Здравствуйте, ребята!»
Умилительно улыбнулся старик.
«Садитесь, садитесь. В ногах, правды, нет».
Курсанты вернулись на места, с интересом поглядывая на старичка, раскрывшего большой грозбух, по всей видимости, заменявший классный журнал и погрузившись в чтение. По привычке, либо по слабости зрения, профессор елозил по строчкам, едва ли не касаясь бумаги, своим довольно таким внушительным носом Шнобелем.
«Нас...» Шустро потер маленькие сухие ладошки историк. «Будем знакомиться, ребятки. Меня зовут Шильдкнехт Вильям Карлович, доктор исторических наук, доцент кафедры истории».
Донесся громкий шепоток последней парты. Один из подпевал Варфоломеева. Егорка Толоконников, сын какого-то не очень значимого партийного бонзи, что-то там на уровне вторых секретарей обкомов, решил выслужиться перед Колькой.
«Карла! Как и есть, Карла. Да еще и немчура поганая. Сдалось нам его слушать».
Однако престарелый доцент, невзирая на слабое зрение, совсем не страдал отсутствия слуха. Да тот бы и глухой расслышал. Этот явно нарочито громкий, пренебрежительный шепот. «Молодой человек», — невозмутимо произнес доцент, опустив очки на кончик носа. «Карла, этот человек невысокого роста, карлик. Если это намек на мой невысокий рост, это выражение, несомненно, соответствует действительности. Однако, настойчиво не советую вам педалировать этим моим недостатком. Я и обидеться могу».
На этих словах группе поддержки Варфоломеева оскорбительно зафыркали, видимо, не принимая слова престарелого преподавателя всерьез. «Дескать, видели мы таких обидчивых? Ладно, поглядим, чем весь этот цирк в итоге закончится. Есть у меня какое-то смутное предчувствие, что старичок-доцент не так прост и нелеп, как это кажется на первый взгляд. Да я бы кого приглашать слушать лекции на силовое отделение училища красных командиров явно не станут».
«Что касаемо поганой немчуры», —
продолжил Вильям Карлович, не обращая внимания на ядовитые подхихикивания, продолжающие доноситься с последнего ряда,
«я не скрываю своей национальности, несмотря на военное противостояние моей родной страны против нацистского рейха. Да, да!»
Перекрикивая усиливающуюся возню после этих слов, продолжил Шильдкнехт.
«Вы не ослышались. Советский Союз, и в частности Поволжье России, моя родина. Я так же, как и вы, готов за нее бороться и защищать. Мои предки, как и я сам, вот уже 200 лет верой и правдой служат России, невзирая на то, что прибыли когда-то из Германии».
«Интересно, — подумалось мне в тот момент, — а как в этом мире обошлись с поволжскими немцами, После начала войны, после издания указа Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в моем мире была ликвидирована Автономная Республика Немцев Поволжья и произведена тотальная их депортация в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии.
«Вот и валил в свою Германию, фриц!»
Злобно прошептал Толоконников. Это услышали все, и преподаватель в том числе. «А вот это настоящий залет, курсант! Я буду не я, если этот сморчок-препод спустит все на тормозах». Так оно и оказалось. Не меняя своего умильного выражения чокнутого профессора, Вильям Карлович вытянул вперед свою хилую ручонку растопыренными веером пальчиками. С них сорвался какой-то желеобразный прозрачный сгусток, который стремительно преодолел расстояние между партами и натурально прилип к мордашке охреневшего от вседозволенности нахала, размазавшись по всей его поверхности. Буквально через мгновение кожные покровы лица Толоконникова дрогнули и как будто смазались и потекли. Великовозрастный и нахальный недорос в раз растерял всю свою невозмутимость, испуганно схватившись ладонями за размягчающуюся на наших глазах физиономию. Но даже из-под судорожно шарящих по лицу рук было прекрасно видно, что ротовая щель напрочь заросла, словно ее никогда не было. Исчезли губы, заменившиеся сплошной кожаной заплаткой, растягиваемой в истерике челюстями Егорки. Для неподготовленного неофита страшно. Даже меня, такого непоколебимого старика, до мурашек проняло. Да, а профессор, оказывается, еще тот выдумщик. Думаю, что после такой наглядной демонстрации любителей перешептывания и передразнивания на его занятиях не будет. Вон его дружки-приятели дрыщнули по углам от корефули, словно от чумного. Я еще раз бросил взгляд на мечащу в испуге Толоконникова и сам вздрогнул. Мамочки, да у него и зенки напрочь заросли. Хулиганы еще и зрения лишили. Ай да профессор, ай да молодца. Вот это по-нашему. Такую науку век помнить будешь. И захочется забыть, не забудешь. Ослепленный Толоконников вскочил со своего места и отчаянно мычая, размахивая руками, куда глаза глядят. А глядят он неправильно, никуда. Запнувшись о лавку, он с грохотом сдвинув пару парт, рухнул на пол и начал извиваться, словно насаженный на рыболовный крючок червячок. На шум дверь класса распахнулась, и на пороге появился старший наставник Балдырь.
«Вильям Карлович, у вас все в порядке?»
«Впал нам, Никифор Фомич». Мило улыбаясь, ответил доцент. «Учебный процесс в самом разгаре».
«А?»
Понятливо кивнул Балдырь, брезгливо пробежавший взглядом по извивающемуся на полу Толоконникову.
«Тогда не буду мешать. Продолжайте».
И закрыл за собой дверь.